Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандриев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Христос воскресе, отец Александр.
Воистину воскресе.
Сегодняшняя наша тема – это жены мироносицы, поскольку приближается воскресенье, посвященное этим святым женщинам. И вот с чего хотелось бы начать. Есть такое противоречие, вроде бы противоречие, в Священном Писании, на которое иногда обращают люди внимание. В Евангелии мы читаем о том, что первыми увидели воскресшего Христа женщины. Но если мы заглянем в послание апостола Павла к Коринфянам, а именно в 15 главу, мы увидим там, что апостол пишет о том, что воскресший Христос явился Кифе, а потом и другим апостолам. И ни словом, ни намеком не упоминает о том, что первыми были женщины. И что там вообще произошло? Как это может быть? Вот такая несостыковка.
Так-то все просто. Вот в древнем мире, в патриархальном укладе, слову женщинам не доверяли. Считали, что она может что-то неправильно почувствовать, что-то не так увидеть. Поэтому свидетельства были прежде всего братьи, там сказано, везде написано, во всех местах евангельских, где касается людей, сказано и братьи, да, даже до сих пор это осталось храм, то есть братья святаго храма сего. Вот, именно в таких, в чинах, и в чинопоследованиях, нигде не сказано, что братья и сестры. Это уже современные такие, когда мы обращаемся, дорогие братья и сестры на проповеди. Вот слово «сестры», по идее, не должно быть. Это не библейская традиция. Вот это уже такие новые веяния, когда идет процесс вот этого уравнивания между мужчинами и женщинами, процесс вот такого вот влияния.
Ну, а когда влияния, этот процесс пошел?
Ну, больше пошел именно, когда закончились традиционные общества, когда активная, социально активная женщина сейчас, ну, стала выступать и иметь какое-то место. В разных странах по-разному было, но в основном это 19 век, это время, когда начинает появляться социальная активность женщин. Ну, а 20 век, здесь уже и говорить не о чем. Мы знаем, какие там движения, какие, если в нашей стране какие были революционерки там и так далее, как появился там день 8 марта тот же. Это происходит благодаря социальному изменению, то есть изменениям в социальной среде.
Ну, вот эти изменения в социальной среде, они никак разве не связаны с влиянием христианства?
Трудно сказать. Вообще влияние христианства можно вообще связать и на все увязать. То, что наука появилась благодаря христианству только, вот, что такие войны религиозные появились только благодаря христианству.
То есть и хорошее, и плохое все
много можно чего можно, увязать. Много чего можно увязать. То, что появилось с появлением христианства. Одно можно точно сказать, что с появлением христианства появилась примат личностью над родом. То есть если во всех культурах, во всех национальных религиях родовая жизнь и жизнь ради рода самодостаточна и является самым главным, и задача человека именно служить роду как таковому, обеспечивать его возобновляемость и так далее, то в христианстве мы видим, что Христос открывает и показывает вот этот примат личности, что самое главное, чтобы человек был спасен. Но вот раскрытие этих евангельских идей происходили постепенно. Общество не всегда могло это все воспринять, что вот эти явления, такие явления, как права, свободы человека, это же чисто христианское явление. Если мы возьмем мусульманский мир, там ничего подобного нет, никакой свободы нет для того, что может человек выбрать или не может выбрать веру. Это даже не ставится такой вопрос. Ты рожден, ты должен быть мусульманином, если ты рожден в этой вере. Это как бы не то, что твоя обязанность. Там не мыслят в других категориях, что у человека есть какой-то выбор даже. Выбор за него давно сделал Аллах. Тебе нужно только присоединиться к этому. И вот эти вот моменты, они во всех других верах, культурах, они важны. А в христианстве мы открываем, что Господь разговаривает с самарянкой. Вот, что он...
Что очень шокирует его учеников.
Да, очень шокирует учеников. Что он является в первую очередь Джоном Мироносицем. Вот, что он показывает и сравнивает, что поведение Симона, оно гораздо хуже, чем поведение какой-то грешницы, которая забежала и в порыве что-то делает, и он ее не останавливает, а одобряет и так далее. Что его друзья Марфа и Мария могут проявлять и что-то требовать от Господа. И не только. И он, в принципе, позволяет личности быть такой, какая она есть. Петр с его порывистостью никак его Господь не обрывает. Он, наоборот, вроде бы даже поддерживает, когда он идет по реке, по озеру, по воде. Да? Петр в порывистости говорит: «Можно я пойду?» Господь говорит: «Иди». И так далее. И всем ученикам мы видим, как Господь относится, очень бережно относится к каждой личности. И даже, казалось бы, такие вещи, которые бы с аскетической точки зрения нужно педагогически так воспитать, нужно там Петра, его немножко так вот сдержать, его вот такую порывистость и так далее. Нет, Господь, наоборот, подчеркивает личностную вот эту особенность каждого человека. И мужчины, и женщины. И в этом плане он к каждому относится равно. Вот. И постепенно вот в истории мы видим, что вот эти, вот это видение, вот этот взгляд, он в христианских культурах, над ним идет такое серьезное размышление и серьезные дискуссии. Например, тема свободы. Что такое свобода? Кому она должна? Как мы можем эту свободу использовать для себя? И поэтому вот сегодня так или иначе идет дискуссии. Я именно называю это дискуссиями о женщине в социальной среде.
И роль женщины в обществе.
Роль женщины в обществе, да. Что она может, что она не может. Должна ли она там сидеть или не должна. Пока было традиционное, такое консервативное общество, и скрепами этого общества, духовными, да, скрепами, было исполнение социальных ролей. Муж-добытчик такой настоящий, он там пашет, а жена, вот она хранит очаг, рожает, воспитывает детей, ждет мужа. Пока общество именно так воспринималось, и традиционное общество на этом держалось. Сегодня мы знаем, что это общество, наверное, уже не восстановить. Наверное, очень сложно восстановить вот этот вот характер и вот этот, то есть вот эту мужскую или только мужскую окраску общества. И особенно в церкви. Мы видим, что в нашей церкви, в епархиальном управлении, на радиостанции «Воскресенье». Представить, что ведущей могла быть женщина, извините, тоже скажу это, в 19 веке было невозможно.
Тогда и радио не было.
Ну да, но мы имеем в виду ведущей, там, например, педагогом не могла быть женщиной, в церковном хоре не могла даже петь женщина. Пей свои...
Нет, учительницы уже были в гимназиях.
Были, но мало все-таки, мало. Это только начало, то есть это только начало появляться. Но в основном нормальная ситуация, что учителем был мужчина.
Вот. Давайте вернемся к противоречию, да. Отец Александр.
Да, все-таки, ну и вот вернемся, да. К... Да. Апостол Павел, апостол Павел же обращается к кому? К тем людям, которые способны что-то воспринять или нет. Он их пытается убедить. Если бы он начал им говорить... что первый, то есть Христос явился сначала там, Марии Магдалине, потом другим женам мироносицам, потом еще кому-то, а потом уже Петру явился. Понятно, для людей того времени это было, наверное, ну, сложно было бы это воспринять.
Ну вот для того, чтобы понять, насколько это было дико и как это неприлично и странно звучало, вот можно привести, допустим, отрывок из произведения антихристианского полемиста Цельса, который писал: «А что он, Христос, то есть, хотя не сумел постоять за себя при жизни, став трупом, восстал, показал следы казни, пробитые руки, то кто это видел? полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании.
Да-да-да.
Вот примерно так, потому что ведь мы, у нас иногда идиллические такие представления о языческом обществе, но ведь женщина в то время, она, ну, столько же, сколько араб, допустим, имела вот влияние, вес, ценность. Сохранились жалобы греков, недовольных тем, что они не могут завести сыновей без помощи женщин. Вот было бы очень хорошо принести куда-нибудь в храм какое-нибудь там приношение, жертву, а на утро забрать ребенка, а с женщинами никак не связываться, потому что это вообще ниже мужского достоинства. Ну и не говоря о том, что в ветхозаветной традиции первая женщина Ева, а в традиции греческой, в греческой мифологии, это Пандора, которая выпустила вообще все зло.
Да, из ящик этой Пандоры известен.
Да, ящик Пандоры, то есть все зло вот из-за женщины. Ну и отношение ветхозаветных иудеев тоже было соответствующим, когда они молились: «Благодарю тебя, Боже, что я не родился женщиной».
Да,
это
да,
тоже
да.
о многом говорит. То есть для всех, и для язычников, и для ветхозаветных иудеев, это, в общем, информация была достаточно скандальной, которая могла оттолкнуть с первых шагов.
Поэтому у апостола Павла это всего лишь миссионерский прием. Он просто о том, что сначала явился жена-мироносицем, апостол Павел просто не упоминает. Только для одного, чтобы не смутить тех бедных коринфян, которые это не способны воспринять. Вот и все.
А вообще вот этот отрывок из Евангелия, вот эта информация о том, что первыми были женщины, это, конечно, можно, если бы не знать, что тогда не было феминизма, можно было бы принять это за радикально-феминистский текст. Потому что мужчины сидят там по углам и трясутся, и боятся нос высунуть. А женщины мало того, что не побоялись и пошли, а еще именно они первые Христа и увидели.
Да, именно так и было.
Это показывает действительно ценность женщин в очах Божьих. Но вот давайте поговорим немного о роли женщины в церкви уже современной. Вы немножко об этом сказали.
Сложная тема.
А тогда давайте ее сузим, эту тему. Чаще всего в эти дни женщин поздравляют, и о женщинах говорят всякие хорошие, добрые слова, ну, как праздник 8 марта.
Да.
Но бывает ведь, насколько мне известно, так, что на приходе, в общем, с некоторыми особенностями женского характера в таком православном изводе сталкиваются, в том числе и священники, и мужчины, и священники сталкиваются, в общем, не с очень хорошей стороны. Бывают всякие проблемы, связанные именно...
Да, все
вот...
зло от женщин на приходе.
Вот расскажите об этом поподробнее. С чем приходится сталкиваться? Может быть, женщины послушают и где-то задумаются о своем
поведении? Нет, все на самом деле очень просто. То есть из-за чего это все происходит, из-за чего вот это недоверие, на самом деле из-за образа мышления женского. Из-за того, как женщина смотрит на этот мир, нет, еще даже можно более точно сказать, из-за того, как женщина использует способность мыслить. Вот это, наверное, самое основное, потому что женщина нисколько не глупее мужчин. Вот этот стереотип, что женщины глупее мужчин, это совершенно неверный стереотип. Учеными давно доказано, что, как он называется, этот IQ, да, вот, коэффициент интеллектуальных способностей, абсолютно одинаковый, что у мужчин, что у женщин. То есть имеется в виду среднестатистическое вот этот IQ среди женщин и среди мужчин. Нельзя сказать, что у мужчин он выше, чем у женщин. Примерно одинаково распределяются интеллектуальные способности. Но вот то, как используют мужчины и женщины интеллектуальные способности, здесь большая разница. Вот. Мужчина использует интеллектуальные способности для совершения выбора. То есть интеллект стоит в центре. Вот человек, мужчина, видит факт, он от него выстраивает с помощью логики и с помощью своих интеллектуальных способностей различные мыслительные конструкции. У женщин немножко по-другому все. Она сначала что-то чувствует, как правило, с помощью интуиции, с помощью вообще своего сердца. Ну, и мы тоже можем что-то почувствовать. Но для мужчины чувства, они не так вот будут, не такое иметь место, даже если ему что-то покажется, что-то он почувствует, как для женщины. Вот если женщина что-то почувствует, для нее это очень важно, архиважно. И вот эта чувственная сфера, она для женщины, она необычайно важна. И поэтому, когда происходит мыслительный процесс, то вот здесь весь интеллектуальный такой потенциал женщина использует для того, чтобы обосновать, что она правильно почувствовала, что то, что она чувствует, так и есть. Вот она почувствовала, что там другая сестра такая-то, такая-то или то-то, то-то. И вот она потом уже все способности, весь свой вот этот вот багаж, все свои ресурсы, и не только интеллектуальные, но и то, как женщина замечает, она же более внимательная по жизни, чем мужчина. Она использует для того, чтобы обосновать, что чувства ее правильные. Все, что она чувствует, это все точно. И вот и получается вот эта вот проблема, что а если чувство неверное, как человеку объяснить, что чувство можно обмануться? То, что касается факта какого-то, например, там мужчина выстраивает от какого-то факта вот эту логическую конструкцию. Можно показать факт, ты его неправильно увидел, неправильно истолковал. С ним проще работать, потому что он все равно явление внешнее, а чувство-то явление внутреннее. Попробуй обоснуть, что то, что ты чувствуешь, неверно. Но ведь это очень сложно. Это очень сложно обосновать. И вот происходят вот эти вот столкновения на ровном месте. Это и показалось, та почувствовала, там другой тоже показалось. Вот. А если еще двоим вместе что-то общее покажется или почувствуется, то вообще может такое начаться.
Ну а какие проблемы вот могут...
Подозрительности, да все что угодно.
С женщинами на приходе.
Да, подозрительность там, что вот... Ну, самая главная проблема вообще в жизни всегда, это проблема недоверия. Там, где есть недоверие, там рождаются разделения, расколы, ссоры. А из-за чего недоверие это происходит? Из-за совершенно разных вещей. Во-первых, из-за слов. Один что-то другому сказал. Один что-то сказал, а другому, ну, то есть другой, да, как бы это будем женский, да, брать этот вещь. Другой показалось, и она почувствовала, и образ, про кого было сказано, совпал с тем, что было сказано. Вот. Слова могут быть разные, и не обязательно, что была сказана правда, это называется сплетня, да? Вот, то есть, там, скажем, была названа там какие-то, то есть, какие-то оценки относительно какого-то человека. Неважно, женщина, мужчина, неважно, это кто. Вот эти оценки были сказаны, проверить их не всегда возможно. То есть это было сказано часто не на фактах, а на том, что тоже можно как-то интерпретировать. Вот. И потому что факт – вещь такая сложная, и его нужно тоже разбираться. Например, человек там что-то сделал, вот он сделал по этой причине, а другому человеку увиделось совершенно по-другому. И вот это то, что увиделось, передается, рассказывается в определенной эмоциональной окраске. Другая, увидев это, сказала, да, ведь точно, а ведь тогда-то он еще и так сделал, или она. И все, у них рождается вот это облако, вот это чувственное облако сформированного подозрения, сформированного взгляда на какого-то человека.
Мне вспоминается анекдот сразу из приходской жизни. Помните, да, как батюшка один стал изумляться, что на него что-то стали как-то все странно смотреть, как на него коситься стали, как-то шушукаться при его появлении. Он стал выяснять, в чем дело. Так оказывается, было прощенное воскресенье, и он вышел и сказал, что братья и сестры, ну там в основном в храме были сестры, я грешен, я тоже грешен. И они между собой, порассуждав, решили, что раз батюшка грешен, значит, он грешен против всего, значит, и против седьмой заповеди он тоже грешен, значит, и шушукались по углам, что батюшка матушке изменяет. Он ничего понять не мог, что происходит. Вот так вот додумали, цепочку такую, да, выстроили, да, что раз вот грешен, про что можно это говорить?
Вот, да. Вот этот момент, конечно, он наиболее опасен. Вот, поэтому... Апостол Павел говорит, что женщина, используя ум мужчины, потому что он, вот эти вещи, если более-менее рассудительный человек, он умеет вот эти вещи отделять, умеет вот эти вещи находить, где кроется подвох, где кроется неточность. Если это неточность, можно вот ее увидеть, эту неточность, с нее начать уже по-другому строить. Но здесь, опять же, должно быть доверие. Вот. А женщина, еще раз подчеркну, она настолько бывает умна, что она столько вот этих граней своих интеллектуальных способностей покажет, чтобы вот это свое чувство сохранить, она же за него держится, и так скажет, и так, и с той, и с той, и с той, и с той, и с пятой стороны. Причем совершенно разные аргументы могут быть вместе с собой не связаны. Получается, ты вот этот аргумент разбил, а она тут же другой, уже с другой стороны совсем. И тебе нужно вот эти цепочки, их может бесконечное количество, чтобы разбивать, разбивать, разбивать. И получается,
иногда легче согласиться, да?
Да, иногда проще легче, да, сказать, ну ладно, так и так. И получается вот эта проблема взаимодействия, что какие-то вещи на ровном месте возникают, и ничего не сделать. Поэтому, конечно, учиться нужно сдерживать женские эмоции вот на приходе. Сдерживать их, постоянно говорить, что нет, все может быть по-другому, все может быть еще и так, а может быть вот так, или просто сказать, да, не переживайте, все мы знаем, наказываем человека, ну так вот, или еще как-то, ну не наказываем, а ситуация под контролем, например.
У женщин еще гораздо больше, чем у мужчин, способности к манипулированиям окружающими.
Да,
и
да.
Батюшки, насколько я знаю, особенно если это человек мягкий, доброжелательный по характеру, очень часто сталкивается с тем, что прихожанки начинают соревноваться за его внимание к себе.
Да.
Стоит не обратить там лишнее слово, не сказать, как обычно, все, обиды.
Еще обижаться умеет. Но это тоже чувственная область. Манипулирование, оно же связано больше с чувствами. То есть легче всего человека держать в воле с помощью чувств, потому что чувство, оно ближе всего к воле человеческой. Если взять вот волю как ту силу, с помощью которой человек реализует свои решения, то чувственная сторона здесь является приоритетной. Это как бензин, который дает возможности двигателю двигаться, да? А двигатель приводит в движение колеса, да, если вот такой образ взять. Так вот, направленность колес – это воля, да? Вот. Но вот бензин, без бензина колеса не поедут, да? И как бы ты их ни крутил, руль – это разум, да? Угу. Как бы ты руль не крутил, колеса не поедут. Для этого нужны чувства. Чувства, которые вот рождают вот эту вот веру, и вера двигает колесами, ну, вера, воля двигает колесами, и машина едет. И поэтому манипулировать очень легко, взять и на чувства влиять, а поскольку чувство это более женственное, это женская сфера, она здесь как рыба в воде. Мужчины не бесчувственные создания, для них чувства тоже очень важны. Просто, может быть, даже более важнее в чем-то, потому что, когда мужчина что-то чувствует, для него это что-то выстраданное, это что-то очень важное. И поэтому, если женщина может подобраться к сердцу мужчины, к его чувствам, она очень легко может манипулировать. Вот, это действительно так. Но друг другом женщины не так просто манипулируют. Вот этот момент тоже важный. Они легче манипулируют мужчинами. Но друг другом они тут же все видят, все чувствуют, где там неправда другой женщины.
Ну вот если говорить о времени советском и перестроечном, то, наверное, там преобладали, конечно, в любом приходе женщины. Сейчас ситуация немножко меняется, но, наверное, ведь все равно продолжается вот это женское преобладание практически во всех приходах.
Количественное, скорее, но не качественное, скажем так, да.
А может когда-то ситуация вообще поменяться, по вашему мнению? Или она всегда... Или это нормально, и, в общем, этому и удивляться не надо, и она всегда будет такой?
Она нормальна, потому что приход, так же, как в доме, приход – это дом. В доме всегда преобладают женщины. Мужчина где-то на добыче, да? И поэтому всегда у женщин будет больше времени прийти в храм, как в дом. Угу. Вот. Мужчина, даже если взять вот братьев и сестер, которые, например, семьи, да, которые вместе, прихожане, верующие, церковные, вместе приходят, мы все равно видим, что есть, ну, если рядом с храмом живут, то что женщины все равно чаще входят в храм. Им это более важно, что ли, чтобы вот эта вот чувственная сфера была более удовлетворена. А храм очень хорошо удовлетворяет эту сферу женскую. Молитвы все, песнопения. Они, кстати, у нас же в православии настроены вот именно в том числе и на удовлетворение чувств. Особенно это связано с тем, что часто не понимают люди язык. И поэтому, если мужчина не понимает что-то, он не способен это чувствовать. У женщины немножко по-другому. Если она что-то не понимает, она все равно способна чувствовать. Поэтому в советское время и было больше женщин. Они могли чего-то не понимать, но чувствовали, что службы были, и они на этих службах больше воспринимают, чем мужчины. Поэтому на службах больше женщин, безусловно. И ситуация, она изменится все равно до конца и не должна. Женщины всегда в доме, хозяйки. И их больше всегда. И они за уютом следят. Храм — это дом Божий. И дом церкви. И поэтому уют, вот это вот тепло, комфорт в хорошем смысле этого слова, это так или иначе произведение, дело женских рук и женского сердца, и женской заботы. Если это убрать, храмы станут холодные, как во времена иконоборчества. Такие стены холодные. Мужская эстетика, она другая все равно. Поэтому, конечно, это нормально. Но принимать это основные решения, конечно, должны больше братья. Должны вот решать именно какие-то вещи. Конечно, все должно быть в совете, в гармонии, в хорошем смысле этого слова, в любви. Вот, но все-таки рациональная составляющая, она является основой для добродетели рассудительности. Вот рассудительность – это умение рассуждать, что хорошо, что плохо, если взять в самом простом смысле. Это базовая, первая фундаментальная добродетель, которой нужно учиться. И рассудительный муж – это одна из основных, самых базовых ценностей для любого общества. Если нет рассудительного мужа, общество сразу перестанет существовать. Такой базовой основой для общества является добродетельная жена. То есть, вот сказано, рассудительный муж, но добродетельная жена. Что значит добродетельная жена? А все дело в том, что добродетельность, как вот некоторый образ здесь женщины показан, здесь прежде всего подчеркивается уже в данном вопросе не только рассудительность, но и такие добродетели, как смирение, кротость и терпение. Вот то, что на женщине больше вот стоит. Смирение, кротость и терпение. А на мужчинах рассудительность, трезвость, воздержание. Да? Вот эти вот. И вот если мужчина должен уметь рассуждать и принимать решения с помощью вот такого дара Божьего, как разум, то женщина через смирение, кротость и терпение это все хранит и сохраняет, и заботясь приумножает вот то, о чем братья умеют вот в такой жизни, в таком духовном делании созидать. Вот, и вот этот такой союз, как вот в семье в обычной, муж умеет рассуждать, умеет делать какие-то дела, творить, принимать решения. Вот. Женщина, она своим сердцем, своим смирением, кротостью, терпением это все поддерживает и воплощает. И как мы говорили про манипуляции, да, то есть что вот женщина, конечно, ни в коем случае не должна манипулировать. Это запрещенные приемы. К сожалению, они встречаются часто, но это запрещенные вещи. Но то, что женщина может, и то, что действительно допустимо, это если мужчину заносит, не поддерживать его. В нормальном случае, в нормальной в такой среде, если кого-то заносит, и женщины вот не поддерживают вот это сердечно, чувственно, то никакой мужчина не может сделать зло. Как бы он остановлен изнутри будет. Он не сможет принять вот это глупое, неправильное решение именно потому, что у него не будет вот этого бензина, чтобы машина ехала, про тот образ, который я говорил.
Идеальная картина.
Конечно, мы же и должны понимать, что есть идеальные картины, которые нарисованы, кстати, в Священном Писании, это я взял из книги «Притч Соломоновых», вот эту картину. Понятно, в жизни все сложнее. В жизни рассудительных мужей не так много на самом деле, многими движут страсти, и смиренных жен. Тоже редкое такое, это редкий дар, смиренная жена. Но встречаются, и то, и другое встречаются, может быть, не в идеальном соотношении, но есть это все, потому что иначе бы только были бы ссоры и ругань, а так все равно есть, слава Богу, приходы, на которых есть общины, и они живут, и приходят новые люди, и вливаются в эти общины, начинают спасаться, начинают жить христианской жизнью.
Отец Александр, а одинокой женщине община может в чем-то заменить семью, или семью вообще ничего не может?
Я думаю, что часто у одинокой женщины вообще другой альтернативы-то и нет. Понятно, что всегда, во все времена, кстати, это проблема в многих времен. И взять, например, известное произведение «Тихий Дон», где мы видим, как совершенно честная женщина осталась одна благодаря безумию мужа, да? И время такое было сложное, и там как раз-таки показан отрывок, когда она выходит из церкви, над ней смеются. То есть мы видим, что, наоборот, какие-то вот эти общинные проявления разрушаются. Но опять же, в нормальной ситуации, если женщина становится одинокой, то помогать кто ей может? Община. Так всегда это было. Вдовицы где жили?
Если за счет кого? Если становится, а если изначально одинок?
Ну, изначально это чисто современное явление.
Ну, вот я вот. Чисто современном и говорю.
Да, чисто современное явление. Вот. И я так думаю, что поскольку Господь творит все новое, Он находит и новые формы помощи таким одиноким женщинам. Вот. А часто бывает, что и приходят на приход и находят того, кто сможет взять ответственность, потому что найти кого-то, вот, ну, вот нового там, мужчину, который бы заботился о твоих детях, я правильно понимаю, что одинокая с детьми, да?
Не обязательно, может быть, и одинокая девушка без детей, никогда не бывавшая замужем.
Ну,
одинокая. И такое тоже, как вы знаете, бывает.
Ага. Ну, одинокая девушка, это ситуация, понятно, все когда-то были одинокими и приходили, и наши, и дети тоже в каком-то смысле одиноки.
Нет, ну, я имею в виду вот, ситуацию, подростки. То, что называется старая дева.
Да, а, вот это
женщина
вот.
Не была замужем.
То есть это уже другая, потому что видите, как много разных
да,
ситуаций,
очень
да?
Очень много одиночеств вот. Женских.
Да, я-то сразу подумал об одиночестве, когда женщина-мать-одиночка, и вот что ей делать, да? И вот
ну,
найти,
и это тоже, да.
Вот, я, прежде всего, о такой явлении подумал, потому что это очень распространенное явление в наше время. И мать-одиночка, она действительно, с одной стороны, там какие-то законы ее защищают, и даже в обществе сейчас не так сильно на них косятся и алую букву не приклеивают. Вот. Но, тем не менее, все равно тяжело одной женщине быть. И здесь необходимо, конечно, чтобы вот если в общине вот есть действительная любовь, то для каждого человека найдется место в общине. Господь все новое творит, и даже новые проблемы, новые грехи обществ Он тоже покрывает своей любовью. Поэтому женщины-одиночки, которые приходят в храм, могут как минимум дружить, могут молиться, могут причащаться. Ребенок их может в воскресной школе воспитываться. И самое главное, что воспитание ребенка у одинокой женщины, самая большая проблема не в ней даже, а в воспитании ребенка. Что когда ребенок воспитывается одинокой женщиной, у этого ребенка возникают проблемы определенные психологические. Так вот, в церкви, если есть определенная вот мужская среда братьев, которые служат, они могут вот это как-то компенсировать. Они могут брать ребенка, особенно если мальчик, в походы брать, в различные такие вот структуры, где есть там возможность общения.
У вас есть такое? Принято на приходе? Есть такие
что?
Матери-одиночки, детей, которых, ну, как бы воспитывает в какой-то мере мужская часть прихода?
Ну, бывают. Нет, есть примеры такие, конечно, есть. Вот. Просто не буду называть никого. Такого, безусловно, есть, да. Безусловно, есть. И когда. Но здесь все равно сложности у женщин есть, когда ребенок еще маленький, сложно приходить. Вот. Но когда постарше, и ребенок в церкви, на приходе, такие примеры есть, и церковь воспитывает его, дает ему мужское начало, в хорошем смысле этого слова, что вот воспитывает, тренирует волю, какие-то аскетические базовые данные дает. В жизни должен отец давать, показывать пример вот такой аскетики, там, труда, трудолюбия, выдержанности, трезвости, рассудительности той же. Вот, а если этого нет, то вот можно и должно быть так. То, что касается вот про старых дев, да, конечно, мне вот никогда не нравилось это выражение «старая дева», это очень унизительное явление, это очень унизительное словосочетание. Вот, просто пожилая женщина, вот, которая одинокая, конечно.
У нас уже старыми девами считаются женщины не, не пожилого возраста, не знаю, лет 40.
40, да?
Ну, я думаю, что да, все равно уже и женщина сама-то себя чувствует старой девой.
На самом деле, в церкви, вот в церкви для таких людей, если они вот все-таки смогут найти смирение, это может быть таким, так, ну, такой силой в церкви, что вот такие люди, которые не могли, сейчас очень сложно найти мужа. Женщина может быть абсолютно и красивой, и умной, и воспитанной, и все-все-все. А вот суженый ее наркоманом оказался, или еще там какие-нибудь проблемы, которого Господь приготовил. Мы, это чисто даже статистически, что проблема мужского населения, она сейчас гораздо острее стоит, чем проблема женщин старых. Поэтому в наше время это вообще явление, можно сказать, такое социальное и уже стабильное явление таких женщин. И поэтому такие женщины, когда на приход приходят, и если они хорошо воцерковятся, это действительно может стать... Во-первых, они могут потом мужа найти достойного в церкви, вот, а с другой стороны, они всегда найдут себе служение. Потому что вот чем отличается женщина от мужчины? Еще, кроме всего прочего, женщина ищет в жизни стабильность. Если вот эта стабильность есть в жизни, она себя лучше чувствует. Если этой стабильности нет, ничего не способно ее спасти. Просто может быть депрессии и распад личности. Мужчине просто нет стабильности в жизни. Он там всегда спрятался за бутылку, да, это тоже распад личности, но более долгий, чем у женщины. Или там еще какие-то вещи, там увлекается рыбалкой, там куда-нибудь в походы ходит, на охоту. В принципе, одинокий мужчина – это менее страшно, чем одинокая женщина, потому что вот стабильность можно найти тогда, когда есть какие-то отношения с другими людьми. Вот в семье такую стабильность женщине задает мужчина и должен задавать. Он такой гарант, за ним как за каменной стеной должно быть. А вот этого нет, как быть? Конечно, вот на приходе, если хорошие отношения между людьми, женщина приходит и находит там эту стабильность. Из недели в неделю православные службы, причастие, исповедь, это все рождает вот это ощущение стабильности. Борьба с собой, помощь, милосердие. В принципе, это для женщин очень важно. И поэтому приход в этом смысле может помочь и вот эту потребность женщины в стабильности удовлетворить. Мы сейчас говорим психологический момент, да? Вот, не говоря уже о том, что человек на приходе молится, спасается и приобщается к благодати Божией, которая сама еще действует в человеке и изменяет его.
Отец Александр, ну вот немножко... Мы с вами упомянули о проблемах, которые могут возникнуть в связи с некоторыми женскими психологическими особенностями, именно на приходе. Ну, а сейчас я бы вас попросила такой, ну, панигирик, не панигирик, похвалу какую-нибудь женщинам, да, с точки зрения православного священника. Можно женщинам вообще, можно женщинам православным.
Все, что вот у нас на приходе происходит, так или иначе, 90% участвуют женщины. Желание добровольно что-то осуществлять у женщин почему-то больше развито. Вот, это действительно так. Бескорыстие, жертвенность, забота, внимание к мелочам, из которых все потом выстраивается. Забота чисто даже за какими-то вещами, и за храмом, и за его чистотой, и за тем, как все там происходит. Это все на женщинах. Это все на женщинах. Не говоря уже о том, что там вся церковная лавка, вот это умение торговать, вот то на чем держится, так или иначе, доход храма, это все, опять же, женское внимание. Там казна, там, а сейчас пение, это вот служба, если взять православную службу, она не состоится, если не будет певчих. Сейчас это все благодаря женщины, благодаря их терпению и вот этой стабильностью, которая гораздо ответственнее, чем мужчины. Они не подведут, они не подведут, они всегда напомнят, всегда, всегда будут рядышком, подстрахуют. Поэтому, конечно, если вот, вот эти нюансы знать, учитывать, и вот этим чувством женским сразу не доверять всем, иногда где-то просто закрывать, они сами затухают, если не придавать внимания вот этой излишней чувственности, она, если не подпитывается, она потом затухает, и как-то женщина совсем по-другому смотрит. А все остальное, конечно, вот эта женская удивительная слабость, которая является силой, которая пробивает асфальт, как росток, это вот то, что сегодня пробило ту вот систему, вот эти, то есть вот этого лихолетия атеистического, атеистической пропаганды, вот этот росток слабый, немощный, казалось, бабушки ходили, стояли, молились, пробило. Ну и сегодня мы видим, православие восстанавливается, если общины будут созидаться, конкретные живые общины, в которых происходит вот это взаимодействие, сплоченность, солидарность, совместное изучение Священного Писания, это будет всегда, и это будет началом чего-то нового, нового церковного явления и новой церкви в хорошем смысле этого слова. Новое в том плане, что Господь творит все новое. И есть эпохи, разные эпохи есть. Там иногда мы смотрим на эпоху раннехристианскую, говорим, что это самое, то, что это самое такое радостное время было. Мы только забываем, что это время было непростое, и многие вещи мы, наверное, не понимаем, не осознаем, насколько все было непросто в то время. Ну а время следующих эпох, которое было связано с какими-то вот переплетением церкви, с социальными другими институтами, с государством, сегодня мы видим определенную свободу в церковной жизни. Каждая община, каждый приход – это определенная такая лакуна, вот, или бухта хорошая, то есть тот мир, в котором может быть особая радость от встреч, что-то такое нужно создавать, чтобы внутри таких общин не было разделений, чтобы они были недоступны для зла мира сего. Человек приходит в храм в воскресенье, чтобы у него было ощущение, что он попал как будто в детство, что все проблемы решены. Не о чем заботиться. Вот он пришел в храм, сердце его обязательно там будет окружено и облито елеем, и все его раны, которые он получил, они все будут вовремя уврачеваны, хоть немножко зарубцуются. И вот женщины здесь, они, конечно, являются вот этим базовой движущей силой, то, что рождает вот это вот ощущение, чувство, они создают эту атмосферу. Женщины в церкви – это создатели атмосферы, а без атмосферы ничего не вырастет.
Ну и чтобы закончить нашу беседу, вернемся к ее началу. Я сейчас приведу цитату из современного библииста, епископа Тома Райта. Он говорит о том, что рассказ о том, как мироносицам явился воскресший Господь, это удивительное свидетельство подлинности Евангелия. Нравится нам это или нет, в античном мире женщины не считались надежными свидетелями. Когда у христиан появилось время создать готовую формулировку, которую приводит апостол в первом послании к Коринфянам, они тихо исключили оттуда женщин, которые здесь совершенно невыгодны с точки зрения апологетики. Но в евангельских рассказах они играют и главные, и второстепенные роли. Это первые очевидцы, первые апостолы. Такое нельзя придумать. Если бы традиция началась со свидетелей мужчин, никто, переписывая ее, не стал бы включать туда женщин. Но все Евангелия говорят именно о женщинах. Том Райт – главная тайна Библии. Сегодня мы говорили о значении жен-мироносиц с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!